Львы на воротах. Старейший в Москве английский клуб помнил еще времена, когда шумел-гудел пожар московский, когда на пылавшей Тверской, сквозь которую пробивались к заставе остатки наполеоновской армии, уцелел один великолепный дворец. Дворец стоял в вековом парке, в несколько десятин, между Тверской и Козьим болотом. Парк заканчивался тремя глубокими прудами, память о которых уцелела только в названии «Трехпрудный переулок». Дворец этот был выстроен в половине XVIII века поэтом Хераскевым, и в екатерининские времена здесь происходили тайные заседания первого московского кружка масонов – Херасков, Черкасский, Тургенев, Карамзин, Янгалычев, Кутузов и брат Киновион, розенкрейцеровское имя Новикова. В 1792 году арестовали Новикова, его кружок, многих масонов. После 1812 года дворец Хераскова перешел во владение графа Разумовского, который и пристроил два боковых крыла, сделавших еще более грандиозным это красивое здание на Тверской. Самый же дворец с его роскошными залами, где среди мраморных колонн собирался цвет просвещеннейших людей тогдашней России, остался в полной неприкосновенности, и в 1831 году в нем поселился английский клуб. Лев Толстой в «Войне и мире» так описывает обед, которым в 1806 году английский клуб чествовал прибывшего в Москву князя Багратиона. Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами. Вот они-то и переехали на Тверскую, где на воротах до сего времени дремлют их современники, каменные львы с огромными отвисшими челюстями, будто окаменевшие вельможи, переваривающие лукуловский обед. Они смотрят безучастно на шумные веселые толпы экскурсантов, стремящиеся в музей революции, и на пролетающие по Тверской автомобили. Также безучастно смотрят, как 100 лет назад смотрели на золотой герб Разумовских, на раззолоченные мундиры членов клуба в парадные дни, на мчавшиеся по ночам к цыганам пьяные тройки гуляк. Также безучастно смотрели они в зимние ночи на кучеров, на широком клубном дворе, гревшихся вокруг костров. Одетые в бархатные, обшитые галуном шапки и в валаны дорогого сукна, кучера не знали, куда они попадут завтра, домой или к новому барину. Отправит ли их новый барин куда-нибудь к себе в деревню, в глушь, в Саратов, а семью разбросает по другим вотчинам. Судьба крепостных решалась каждую ночь в адской комнате клуба, где шла азартная игра, где жизнь имения людей зависела от одной карты, от одного очка, а иногда даже от ловкости банкомета, умеющего быстротой рук исправлять ошибки фортуны, как выражался Федор Толстой, американец, завсегдатай адской комнаты. Тот самый, о котором Грибоедов сказал: «Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист». И, по-видимому, американец даже гордился этим, и сам Константину Аксакову за клубным обедом сказал, что эти строки написаны про него. Загорецкий тоже очень им отдает. Пушкин увековечил американца в Зарецком словами: «Картежной шайки атаман». Это был клуб Фамусовых, Скалозубов, Загорецких, Репетиловых, Тугоуховских и Чацких. Конечно, ни Пушкин, ни Грибоедов не писали точных портретов. Создавая бытовой художественный образ, они брали их как сырой материал из повседневной жизни. Грибоедов в «Горе от ума» в нескольких типах отразил тогдашнюю Москву, в том числе и быт английского клуба. Герцен в «Былом и думах» писал, что английский клуб менее всего английский. В нем собакевичи кричат против освобождения и ноздревы шумят за естественные и неотъемлемые права дворян. Это самое красивое здание на Тверской скрывал ряд пристроек магазинов. Октябрь смел пристройки, выросшие в первом десятилетии XX века, и перед глазами розовый дворец с белыми стройными колоннами, с лепными работами. На фронтоне белый герб республики сменил золоченый графский герб Разумовских. В этом дворце, музее революции, всякий может теперь проследить победное шествие русской революции от декабристов до Ленина. И как введение в историю Великой революции, как кровавый отблеск зарницы, сверкнувший из глубины грозных веков, встречают входящих в музей на площадке вестибюля фигуры Степана Разина и его ватаги, работы скульптора Каненкова. А как раз над ними полотно художника Горелова. «Это с Дона челны налетели, взволновали простор голубой, то Степан удалую ватагу на добычу ведет за собой». Это первый выплыв Степана по матушке по Волге. А вот и конец его. Огромная картина Пчелина. Казнь Стеньки Разина. Москва. Площадь, полная народа. Бояре, стрельцы, палач. И он сам на помосте с грозно поднятой рукой прощается с бунтарской жизнью и вещает грядущее. «С падением головы удалой всему ты думаешь конец? Из каждой капли крови алой отважный вырастет боец». Поднимаешься напролет лестницы, дверь в музей, в первую комнату, бывшую приемную, теперь ее название «Пугачевщина». Слово, впервые упомянутое в печати Пушкиным. А дальше за этой комнатой уже самый музей с большим бюстом первого русского революционера Радищева. В приемной английского клуба теперь стоит узкая железная клетка. В ней везли Емельяна с Урала до Москвы и выставляли на площадях и базарах попутных городов. На позорище и устрашение перед толпами народа, еще так недавно шедшего за ним. В этой клетке привезли его и на Болотную площадь, и 16 января 1775 года казнили. На том самом месте, где стоит теперь клетка, 100 лет тому назад стоял сконфуженный автор истории пугачевского бунта, великий Пушкин. А на том месте, где сейчас висят цепи Пугачева, которыми он был прикован к стене тюрьмы, тогда висела черная доска, на которую записывали исключенных за неуплаченные долги членов клуба, которым вход воспрещался впредь до уплаты долгов. Комната эта звалась «Лифостротон». Судилище. И рисует воображение дальнейшую картину. Вышел печальный и мрачный поэт из клуба, пошел домой к Никитским воротам, в дом Гончаровых, пошел по Тверской к Страстной площади, остановился на Тверском бульваре, на том месте, где стоит ему памятник, остановился в той же самой позе, снял шляпу с разгоряченной головы. Лето, пусто в Москве. Все разъехались по усадьбам, пусто в квартире, некуда идти. И видит он клуб, львов на воротах, а за ними ярко освещенные залы, мягкие ковры, вино, карты и его любимая говорильня. Там его друзья Чаадаев, Нащекин, Раевский. И пошел одиноко поэт по бульвару, а вернувшись в свою пустую комнату, пишет 27 августа 1833 года жене: «Скажи Вяземскому, что умер тезка его, князь Петр Долгоруков, получив какое-то наследство и не успев промотать его в английском клубе, о чем здешнее общество весьма жалеет. В клубе не был, чуть ли не исключен я, ибо позабыл возобновить свой билет. Надобно будет заплатить штраф 300 рублей, а я бы весь английский клуб готов продать за 200 рублей». Уже впоследствии Пугачев помог ему расплатиться с клубом, и он снова стал посещать его. В письме к Нащекину Пушкин 20 января 1835 года пишет: «Пугачев сделался добрым, исправным плательщиком оброка. Емелька Пугачев – оброчный мой мужик. Денег он мне принес довольно. Но как около 2 лет жил я в долг, то ничего и не остается у меня за пазухой, и все идет на расплату». И Пушкин, и Грибоедов хорошо знали клуб. «Горе от ума», «Грибоедовская Москва» и многие типы его – члены английского клуба. Как-то я нашел в извлечениях из журнала «Старшин клуба», где записывались только обстоятельства, почему-либо достопамятные, следующее. 1815 год. Предложенный от члена Себелева из кандидатов в члены господин Чацкий по баллотированию не избран. Вновь перебаллотирован и тоже не избран. Забаллотировали в английский клуб. Это событие. О нем говорила вся барская Москва. Кто такой Чацкий и почему он не избран? Но хочется предположить, что есть что-то общее с «Горе от ума». По крайней мере, фамилия Чацкий – это Чацкий. И является вопрос, за что могли не избрать в члены клуба кандидата, то есть лицо, уже бывавшее в клубе около года до баллотировки. Вернее всего, что за неподходящие к тому времени взгляды, которые высказывались Чацким в говорильне.